Итак, мы рассматриваем с вами геологию, как один из разделов географии, ну, не то что рассматриваем, но кратко очень говорим об этом, и говорим, что есть три основных вида геологических пород. Это вулканические породы, прежде всего, осадочные и метаморфические. О вулканических мы только что сказали, что применимо к территории Израиля, их очень мало в Израиле, но вот они имеют определенную значимость, в частности, в области севера Галилейского моря, Галилейского озера. И мы с вами даже сказали, как это влияет на понимание некоторых мест Писания. Дальше осадочные породы. Они преобладающие на территории Израиля и всей области Палестины. Известняк – это преобладающий тип камня в Израиле. Это камень белого цвета. Он достаточно мягкий и удобный для строительства. Если это мягкий камень, то его легко раскалывать, легко высекать из него камни удобной формы для того, чтобы строить. С тем, что в Израиле преобладающей породой является известняк, связаны следующие особенности. Во-первых, обилие строительных материалов. Поскольку так много известняка, то можно строить из камня. Поэтому-то в Израиле и очень много было каменных домов. Однако, конечно, как вы понимаете, не на всей территории Израиля так много камня. В некоторых местах, где камня мало, к примеру, где нет рядом крупных скал, где на поверхность не выходят крупные какие-то холмы такие известняковые, там, где камни просто разбросаны по поверхности земли, это особенно на юге Израиля, очень часто так бывает, там это сказывалось на постройках. Тогда строили не полностью из камня, а строили либо какие-то отдельные дома из камня, например, дворец в определенном городе, а другие дома строили из глины, либо еще существовал, был распространен такой способ постройки. Когда строили частично стену, возводили из камня, из камней, ну, примерно на высоту, допустим, метра. А дальше над ней надстраивали уже из глиняных кирпичей оставшуюся часть стены. Такой способ строительства тоже был очень распространен. Это объяснялось тем, что в каких-то регионах, в каких-то районах не хватало камня. Далее, поскольку в Израиле так много известняка, а это мягкий камень, и его удобно добывать, значит, было много каменоломен. Одна из таких каменоломен – это Голгофа, около Иерусалима древнего. Мы с вами будем еще об этом говорить. Так вот, Голгофа – это была каменоломня, которая располагалась за стенами древнего города, и там добывали камень, в результате образовывались пещеры. И эти пещеры, они до сих пор сохранились вот под храмом гроба Господня. Вы можете спуститься, допустим, в армянский закуток там или зайти за саму часовню в сирийскую капеллу и посмотреть там вот эти вот пещеры. Вот это пещеры, которые сформировались в результате того, что камень добывали. И в одной из таких пещер и купил себе место, если так можно сказать, или место для своей семьи, для своего семейного склепа, Иосиф из Аримафеи, и там же он похоронил Иисуса Христа. Поскольку камень, известняк, мягкий, и, как мы уже сказали, удобно добывать этот камень, то же самое сказывается еще в одном аспекте. Поскольку этот камень мягкий, то удобно продолбить нишу в горе, в какой-нибудь, в холме, в стене. И поэтому в Израиле преобладали гробницы, высеченные из камня. Большинство гробниц, которые мы находим в Израиле, это гробницы, высеченные в камне, в скалах. Подумайте, ведь это влияние географии, и в частности влияние геологических пород, преобладающих в данной местности. Подумайте, что было бы, если бы в Израиле преобладал гранит. Гранитные горы. И вот первый человек взялся за то, чтобы выдолбить себе могилу для своей семьи, свой семейный склеп. Долбил, долбил, и эта могила его убила. там же и умер. Вот. Второй человек вряд ли захочет повторить подвиг Гастелло. Вот. Поэтому они не стали бы долбить гробницы в камнях. Но вот особенность геологии, геологических пород, преобладающих в данной местности, она сказалась на типах захоронения. Было очень удобно хранить в гробницах, высеченных из камня. И Христос, стоя в Иерусалиме, показывал на эти гробницы, высеченные из камня. Мы с вами, когда дойдем до Иерусалима, даст Бог, мы будем говорить еще об этом. Матфея 23:27, он говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам». Он говорил не о гробах, в смысле деревянных таких ящиках, которые краской покрасили. Он говорил о гробницах, высеченных в скале. Они снаружи кажутся красивыми, внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Почему они казались красивыми снаружи? Опять же, он не имел в виду современные такие красивые гробы из лакированного дерева с золотыми там всякими позументами. Нет, он имел в виду, что вот это вот в скале высечен гроб, а потом туда положено тело мертвеца, оно там разлагается, и снаружи ко входу этого гроба, этой гробницы, подкатывается камень. И потом очень часто, что люди делали? Очень часто в знак того, что они заботятся о своих родственниках, о могиле предков, они покрывали снаружи это известкой. То есть белили, белили эту гробницу. Так же, как сейчас знак заботы о предках – это цветочки на могиле, ну и там ухоженная какая-то могилка, так же у них знаком такой заботы была побеленная гробница. И вот Христос говорит: вы уподобляетесь окрашенным гробам. Снаружи они кажутся очень красивыми, такая белая красивая стена, ровная, светится, сверкает, если так можно сказать, на солнце. Вот. Но внутри полны костей мертвецов. Из-за мягкости камень этот удобен для строительства, но он рассыпается под действием высокой температуры. Такая вот особенность. Известняк, он близок, после того, как он нагревается под действием высокой температуры, он становится хрупким и рассыпается практически в песок. Становится мягким, как песок. И это сказалось как раз на строительстве храма и на дальнейшем разрушении храма. В Матфея 24 главе Христос, выходя из храма, идет на гору Елеонскую, и к нему подходят ученики, чтобы показать ему здание храма. По-видимому, они были восхищены. Они не так часто бывали в Иерусалиме, они приходили туда на религиозные праздники. И вот они пришли в очередной раз вместе с Христом на праздник Пасхи, приближавшийся, и они идут довольные, восхищенные после того, как Христос проповедовал, учил в храме, одухотворенные, вот они идут на высоте своих эмоций, показывают ему этот храм. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Для того, чтобы понять значимость слов Христа и то, насколько необычными они должны были показаться ученикам, нам нужно представлять себе, что собой являл тогдашний храм. Этот храм, который был отстроен Иродом, имел свои особенные характеристики. Есть даже такой термин «иродовы камни». Потому что Ирод в своем строительстве, в своих строительных проектах применял особенные технологии, которые позволяют отличать его постройки от других построек, более ранних и более поздних. Вот эти вот иродовые камни – это белые известняковые камни огромной величины. Они, конечно, были все разные, поскольку они изготавливались не на станке, они высекались в каменоломнях, поэтому не следует ожидать абсолютно одинаковых камней, но они были величиной, средний камень был длиной около метра, или даже побольше, может быть, чем метр, высотой около полметра. В глубину я не проверял, поскольку очень сложно залезть туда, но я предполагаю тоже где-то около полуметра. И вот эти вот камни, они весят много-много, даже не сказать килограмма, сотен килограмм. В среднем эти камни весят по полтонны. Но некоторые камни, самые большие камни, например, самый большой камень, обнаруженный у основания западной стены храма, там длинный туннель такой прокопали под всеми жилыми домами, и это самое обширное такое место, где можно больше всего видеть наибольшую часть стены храма. Так вот, там обнаружили у основания самый большой камень, и его вес оценивается где-то в 50 тонн. Представляете, насколько он огромный? Он идет в длину, я уже точную цифру не помню, но мы считали даже, ну вот сейчас у меня выпала из головы эта цифра, но мне кажется, что это метров 7 где-то, наверное, если не больше. То есть огромный камень. Вот это были иродовые камни. Кроме того, иродовые камни характеризовались тем, что они были очень плотно подогнаны друг к другу. Ирод был настолько требовательным прорабом, ну, я прорабом его условно, как вы понимаете, называю, то есть он был настолько требователен к своим рабочим, которые трудились на его строительных проектах, что вот эти камни, они высекались с очень большой тщательностью, очень хорошо обрабатывались, обтесывались, были очень ровными и подгонялись друг к другу так, что между ними невозможно было просунуть острие меча. Представляете? То есть острие меча невозможно просунуть между двумя камнями. А если вы сейчас подойдете к ним, понятно, что они еще и слежались с течением веков, но сейчас невозможно между двумя камнями просунуть зубочистку. И эти камни лежат друг на друге абсолютно без цемента и удерживаются исключительно силой тяжести, своим собственным весом. Ну, понятно, если там полтонны, тонна эти камни, то там никакой ветер их даже не пошевелит. Вот. Поэтому вот все это огромное здание храма, оно было сложено из таких камней, очень плотно подогнанных друг к другу. И еще одна особенность иродовой архитектуры, особенность этих камней, то, что на них выбивался рельеф. Вы можете увидеть на фотографии на этой, которая у вас есть также и в конспекте, вы можете увидеть иродовые камни. Вот посмотрите, это огромные камни очень большой величины. Вы видите, они немножечко разного размера, но все характеризуются большой величиной по сравнению с более поздними уже турецкими постройками. Посмотрите, вот здесь уже из маленьких камней сверху надстроено. А вот здесь вот у нас иродовые камни, очень большие, плотно подогнаны друг к другу и имеют такой вот рельеф. Это, конечно, производило очень большое впечатление, выглядело очень красиво. Снаружи они могли покрываться еще чем-то, как-то, может быть побеленными, как и сейчас используются всякая побелка на стенах, так же и тогда это использовалось широко. И храм выглядел очень красивым. Мы с вами будем еще говорить об Иерусалимском храме. И в то время некоторые люди говорили, если вы не видели Иерусалимского храма, вы не видели по-настоящему красивого здания. И казалось вот тогда, что ученики подошли ко Христу и показывали ему этот храм. Казалось, что может разрушить этот храм? Христос говорит, от этого места не останется камня на камне. Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И в то время слова Христа могли казаться в лучшем случае преувеличением, в лучшем случае такой литературной гиперболой. Ну, не останется камня на камне, значит, ну, подвергнется этому сильному разрушению. Но слова Христа исполнились практически буквальным образом, потому что с поверхности земли действительно не осталось камня на камне. Вот те камни, которые мы сейчас наблюдаем, это камни, которые были уже засыпаны землей, да? Как это произошло? Иосиф Флавий сообщает о разрушении храма следующие подробности. Это в 70-м году произошло, когда началось так называемое первое иудейское восстание против римлян. Римляне подступили к городу, долго они осаждали этот город, были войска с разных, которые включали в себя разные народности. И в конечном итоге этот храм был взят, ну, стена храма, как вы помните, она была частью городской стены. Может быть, вы еще не помните, но вы скоро будете знать и помнить. Вот. Стена храма была частью городской стены. Так вот, когда они осаждали город, они использовали такие деревянные постройки и поджигали эти деревянные постройки, ну, наподобие лесов. Как леса такие, опять же, я не специалист в военных терминах, наверняка это имело какие-то названия специфические, но я объясню на пальцах. В общем, деревянные постройки наподобие лесов, которые подкатывались к стенам и поджигались. И это отталкивало, с одной стороны, защитников города, которые не могли уже подойти к стене, а с другой стороны, это разрушало саму стену. И вот этот результат превзошел все ожидания, потому что мягкий вот этот белый известняк, когда он нагрелся под действием высокой температуры, он просто стал рассыпаться, как песок, и действительно камня на камне не осталось. Эти стены не понадобилось... По большому счету, не понадобилось каждый камень отковыривать и сбрасывать их сверху. Хотя наверняка были и потом уже работы по разрушению стены. Но по большому счету она разрушилась сама собой. И Иосиф Флавий сообщает о разрушении храма такие подробности. «В то время как храм горел, солдаты грабили все попадавшееся им в руки и убивали иудеев на пути несметными массами. Треск пылавшего повсюду огня сливался со стонами падавших. Высота холма и величина горевшего здания заставили думать, что весь город объят пламенем». Вот. Ну, еще о некоторых породах вы можете прочитать самостоятельно. Доломит также встречается в Израиле, песчаник, особенно распространен в южных регионах Израиля и на востоке от Иордана, в частности, практически вся территория Эдома – это песчаник. Насчет Эдома и песчаника давайте пару слов скажем. Эдом, что означает, как это переводится с древнесемитских языков? Кто переводил недавно 1 Царь 16 главу, что Давид был Вегу, как там было, Адуми, да? Я уже не помню точно, как там было сказано. Эдом красный, да? А вот, и это было связано и с самим Эдомом, да, с самим Исавом. Исав, который родился таким вот рыжим и получил наименование Эдом красный. Но здесь есть еще и такая игра слов. В дальнейшем он занял территорию к юго-востоку от Израиля, к юго-востоку от Мертвого моря. И вот эта территория получила название Эдом, то есть красный, по имени Исава. Но что интересно, сама почва этой территории была красноватого цвета, потому что песчаник, если вы свежую делаете, как это сказать... Ну, свежий срез. Если вы сделаете свежий срез песчаника, высечите что-то в скале из песчаника, то сначала это будет земля, поверхность будет такого яркого цвета, желтоватого, беловатого, в общем, она будет светлой. Но потом, с течением времени, из-за того, что она содержит большое количество соединений железа, оно окисляется, и она приобретает красновато-бурый цвет. И действительно, вся поверхность дома, вся территория дома, она такая вот красная. Это песчаник. И она легко разрушается, как песок легко разрушается, легко осыпается. Точно так же и песчаник легко осыпается и разрушается. И, скажем, из-за этого современный уровень земли на несколько метров выше, чем первоначальный. Если вы идете, помните, я вам показывал фотографию ущелья, которое ведет в Петру. Вот дно этого ущелья, по которому шли люди на этой фотографии, оно примерно на 6 метров выше, чем дно ущелья первоначальное в то время, когда городом завладели римляне. Вот прошло несколько веков, 6 метров поднялось. Почему? Песчаник очень быстро осыпается. Ну и, наконец, есть третий тип горных пород, метаморфические. Это вулканические или осадочные породы, подвергшиеся воздействию высокой температуры и давления. Но в отношении этого типа горных пород я не могу сказать ничего особенного и не знаю никакой такой информации, которая была бы полезной для понимания Библии. Далее полезно сказать несколько слов о геологических процессах. Есть несколько геологических процессов, которые ведут к образованию рельефа местности. Мы с вами будем говорить о топографии, о рельефе местности главным образом, поэтому давайте пару слов скажем о тех процессах, которые ведут к образованию этого рельефа. Во-первых, это сдвиг или дислокация. Это когда тектонические плиты сдвигаются по касательной или расходятся, то есть когда они сдвигаются вот в таком вот направлении, сдвигаются по касательной или расходятся. К чему это приводит? Когда происходит такой вот сдвиг тектонических плит относительно друг друга, то это приводит прежде всего к землетрясениям. Особенно часто это происходит в Иорданской долине. Иорданская долина – это зона разлома. Там встречаются две крупнейших тектонических плиты. Это плита, которая отходит к европейскому континенту, и плита, которая отходит, ну, относится, вернее сказать, относится к азиатскому континенту. И вот когда они между собой сдвигаются, там часто возникают землетрясения. И в настоящее время, когда появились чувствительные приборы и ведется отслеживание сейсмической активности во всех сейсмоактивных зонах, сейчас ежедневно фиксируется 200-300 треморов в этой области, в области Иорданской долины, ну, то есть мелких землетрясений, мелких дрожаний, которые человек не почувствует, но приборы фиксируют. То есть это зона постоянной сейсмической активности. И хотя давно уже в области разлома, в долине разлома так называемой, к которой относится также Иорданская долина, давно уже не было зарегистрировано никаких землетрясений, очень давно. Но это не значит, что их там никогда не было. Когда мы читаем Ветхий Завет, к примеру, мы читаем псалмы Давида, которые описывают такие явления, которые характерны именно для землетрясения. Он описывает и клубы дыма, и гром, и земля дрожала. Да? Он говорит, земля дрожала, когда Бог сошел на землю. Описывает явления, которые очень хорошо подходят к землетрясению. Так что во времена Давида, 10 век до нашей эры, 3000 лет назад, скорее всего, землетрясения были более частыми. Чуть позже Давида, помните, кажется, в книге пророка Осии, если не ошибаюсь, упоминается землетрясение. Ну, у одного из малых пророков, по крайней мере, упоминается землетрясение, известное, от которого идет отсчет времени. То есть тоже там были в том районе землетрясения. Ну и, конечно же, само разрушение Содома и Гоморры, когда, помните, были клубы дыма, и был, Господь пролил огнем пролил дождем огонь и серу. Вот огонь и сера, которые лились на землю, это очень характерно как раз для вулканического извержения. Вполне возможно, что Содом и Гоморра погибли в результате вулканической активности, которую Бог произвел в определенное время, в определенном месте. Вот. Так что, хотя сейчас там нет известных вулканов и нет известных, ну, давно уже не было каких-то крупных землетрясений, но когда-то эта долина была еще более активной в сейсмическом отношении. А, ну вот, кстати, я вам говорил про это землетрясение у малых пророков, оно у меня, оказывается, здесь записано. Захарии 14 глава 5 стих. Перепутал книгу пророка. «Вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осилы, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии». Вот почему я вспомнил книгу пророка Осии. Я помню, что похожее имя звучало там. Так вот, землетрясение в дни царя Озии, царя Иудейского. В книге пророка Захарии оно упоминается. Итак, в те дни было большое землетрясение, настолько крупное, что о нем знали все жители и от него даже датировали какие-то события. Далее, еще один геологический процесс – это складка, когда тектонические плиты движутся по направлению друг к другу. То есть, когда они идут друг к другу, находят один на другой, и возникает складка. Возвышается рельеф местности, возникают холмы и горы. Это частое явление вдали реки Иордан, поэтому там можно увидеть, что по бокам от этой долины возникает как раз складчатая местность, и это холмы и горы. Ну и эрозия. Эрозия – это перемещение поверхностных слоев почвы под действием каких-то внешних факторов – воды, ветра или ледников. В Израиле ледники отсутствуют, поэтому образование долин в результате движения ледников мы по отношению к Израилю не рассматриваем. Но вот под действием воды и ветра образуются очень многие географические объекты, и изменяется рельеф местности, в том числе на территории Палестины. В частности, это относится прежде всего к так называемым вади. Вади – это арабское слово, которое обозначает река. Еврейское слово, соответствующее, это нахаль, да, то есть река. Вади – это сезонные реки, как правило, потому что постоянных рек на территории Израиля очень мало. В основном это сезонные реки, которые в период дождей, сезона дождей, весной, осенью и весной, они наполняются, зачастую бывают бурными, и они прорывают в земле глубокие долины. Поэтому рельеф во многих местах Израиля такой. что там крупные достаточно холмы, которые изрезаны глубокими каньонами. Вот эти вот крупные холмы образуются в результате складчатой активности, образования складок на поверхности земной коры. Вот эти глубокие каньоны образуются в результате того, что реки движутся и прорывают, уносят всю вот эту вот почву, образуются такие долины. Дальше в результате не столько воды, сколько ветра образовались такие три крупных дырки, если так можно сказать, три углубления, они называются мактеш. По-еврейски мактеш-катан, то есть малый мактеш, мактеш-гадоль, большой мактеш. Долгое время только два этих мактеша были известны, но потом со спутника обнаружили еще более крупный мактеш, то есть такое крупное углубление, как бы выравнивание поверхности земной коры, углубление, вот, которое охватывает сразу много, простираются на многие километры, десятки километров. И назвали его, не знали, как назвать, большой мактеш уже был, поэтому назвали мактеш Рамон, то есть высокий, возвышенный такой величественный мактеш. Вот, это в области Негева. Это сначала образовались складки на земной коре, и потом долгое время действовали процессы. Ну, дождь шел, смывалась поверхность земли, ветра дули, и поэтому образовались такие вот углубления, которые я вам позднее, когда мы будем Негев разбирать, я покажу их вам на фотографиях, на картах. К географии относится также еще одна сфера – это метеорология, это изучение закономерностей, связанных с погодой и климатом. Поскольку погода и климат главным образом формируются именно из-за топографических особенностей местности, из-за топографии и из-за расположения по отношению к лучам солнца, по отношению к экватору, соответственно, вот это все в наибольшей степени влияет на формирование погоды и климата. Поэтому метеорология непосредственно связана с географией. И вот закономерности, связанные с погодой и климатом, изучаются в рамках метеорологии. А чем отличается погода от климата? Погода – это состояние атмосферы в данной местности, в данный момент времени, а климат – это состояние атмосферы в данной местности на протяжении длительного времени. То есть это статистический многолетний режим погоды. Погода меняется очень быстро. Можно в течение дня, одного дня может измениться погода. Климат меняется медленно, он тоже меняется. Нельзя сказать, что климат всегда остается одинаковым. Климат меняется на протяжении столетий. Известны процессы, описаны процессы, когда уровень мирового океана поднимается, понижается, и считается, что он все-таки колеблется, и это влияет на формирование климата. Другие какие-то факторы тоже могут воздействовать на формирование климата, в частности, движение, перемещение песков, перемещение рек и какие-то другие еще климаты. Так что, факторы. Климат тоже меняется, но просто климат – это статистический режим погоды на протяжении, среднестатистический на протяжении многих лет, и он меняется медленнее. По большому счету климат определяется следующими тремя аспектами. Это солнечная радиация, то есть как много солнечного света попадает и под каким углом. То есть, соответственно, в какой степени это отражается или наоборот остается на поверхности Земли. В какой степени нагревается поверхность Земли от солнечных лучей. Дальше процессы циркуляции воздушных масс. К примеру, теплые массы движутся с одного места в другое, да, холодные, влажные, сухие. То есть движение воздушных масс тоже влияет на формирование температуры, влажности, ветров и характер местности. И в частности, что касается характера местности, мы можем сказать, что на климат оказывают влияние следующие географические факторы. Это широта местности, потому что это связано как раз с уровнем солнечной радиации. Дальше высота над уровнем моря. Это связано тоже с тем, насколько прогреваются воздушные массы в данной области. Чем выше над уровнем моря, тем они меньше прогреваются от земной поверхности. Дальше близость к морю – это влияние воздушных масс, влажных и относительно постоянных по температуре, как правило, более прохладных, которые идут от моря. Дальше наличие гор, которые могут защищать данную местность от ветров, от рек, от перемещения холода или, наоборот, тепла. Особенности растительного покрова. Опять же, если обильный растительный покров деревья, то там будет один климат. Если голая поверхность земли, то климат будет другим. Наличие снега и льда. Это понятные факторы, которые тоже, если снег есть, то холоднее будет. Лед тоже влияет и на эрозию почвы, и на температуру. Это что касается метеорологии. Итак, мы с вами разобрали три раздела географии. Это топография, геология и метеорология. Ну и теперь мы можем сказать, что как академическая дисциплина, география, собственно география, она разделяется, ну, как правило, это уже относится к топографии, то есть к рельефу местности, к ландшафту. Так вот, изучение топографии местности, что чаще всего и проходит в курсе географии, то поскольку геология и метеорология, они выделились все-таки в самостоятельные дисциплины, хотя первоначально они рассматриваются под колпаком географии. Так вот, изучение топографии как академической дисциплины разделяется на следующие четыре сферы. Это физическая география, она занимается изучением физических свойств местности. То есть здесь сама поверхность Земли, каковы ее свойства, какие здесь горы, какие реки, леса и так далее. Политическая география занимается изучением политических регионов на данной местности. Историческая география изучает развитие географических регионов в ходе истории, а также влияние географических особенностей местности на исторические события. И культурная география – это изучает жизнь людей в связи с географическими особенностями среды обитания, а также паттерны миграции населения. А мы с вами главным образом в рамках данного предмета, данного семинара, будем говорить об исторической географии, то есть о развитии географических регионов в ходе истории. Мы будем по большей степени концентрироваться на городах, хотя будем и общие свойства местности, и регионов давать, конечно же. И будем смотреть, как эти города развивались в течение истории и как они упоминаются в библейских событиях, что там происходило. И по ходу дела, если это будет возможно, мы будем касаться такого вопроса, как влияние вот этих особенностей местности на прохождение этих исторических событий. Есть ли у вас какие-то вопросы? Нет. Тогда перейдем к следующей теме. Следующая тема – это плодородный полумесяц. Мы постепенно сужаем круг, мы идем от наиболее широких тем к более узким. До этого мы говорили с вами о введении, зачем вообще изучать географию, какие здесь есть дополнительные вопросы, связанные с изучением географии. И теперь мы потом мы с вами поговорили о том, что из себя представляет география, то есть тоже очень широкий такой вопрос. И теперь вот в рамках топографии, и в частности исторической географии, мы рассмотрим более крупную местность, которая, на которой располагается Израиль, или частью которой Израиль является. Это как раз плодородный полумесяц. Если вы посмотрите на вот эту вот карту на экране, то вы увидите, что здесь такой зеленой штриховкой отмечена определенная область. Это области плодородных, относительно плодородных регионов. Вы можете заметить, что эта область, она является относительно плодородной среди окружающих регионов. Давайте посмотрим сначала на окружающие регионы. Вот здесь, вот с этой стороны, у нас располагаются арабские пустыни. А здесь, сверху, к северу от плодородного полумесяца, мы видим горные районы. Пустынные местности и горные районы, они, конечно же, неплодородные. Также и вокруг реки Нил, долины реки Нил тоже в Африке, в Египте, у нас тоже относительно неплодородные регионы, то есть, как правило, там песчаные, пустынные регионы. И вот на фоне этих неплодородных регионов, либо пустынь, либо гор, у нас выделяется достаточно узкая полоска земли, которая располагается в виде полумесяца. Чем объясняется ее плодородие? Тем, что здесь проходят наиболее крупные реки. Вот здесь вот в Месопотамии, Месопотамская долина, она так называется, потому что она располагается Месопотамос, да, или точнее Потамон, между реками, да, между реками Тигр и Евфрат, крупная долина, которая хорошо водоснабжается этими реками, соответственно, она плодородная. Здесь у нас проходит река Иордан, которая, хотя и меньше других рек, но все-таки она является, меньше я имею в виду Тигра и Евфрата, но все-таки она является достаточно бурной и полноводной для того, чтобы обеспечивать, питать вот этот регион. Ну, здесь также есть и другие дополнительные реки, несомненно, в частности, в области Сирии есть несколько рек. И вот здесь вот очень крупная река, это Нил, которая тоже питает всю долину с одноименным названием. В результате получается, что плодородная земля располагается вот такой вот узкой полоской в виде серпа или в виде полумесяца. Это уж кому как нравится. Ну, нам, советским людям, конечно же, ближе сказать серп. Вот, вот здесь вот серп, а здесь молот. Вот, все продумано. Но называется традиционно это плодородным полумесяцем, это название вошло уже в книги. Плодородный полумесяц образован двумя частями. Он образован, да, извиняюсь, я сейчас скажу, еще шаг назад сделаю. Некоторые авторы, здесь чуть-чуть по-разному, есть разноголосица между учебниками, между авторами. Некоторые авторы относят к плодородному месяцу долину реки Нил, то есть они рассматривают все вместе, вот это вот, как плодородный полумесяц. Другие рассматривают долину реки Нил отдельно, а плодородным полумесяцем называют только вот эту область. Так или иначе, давайте посмотрим, из каких частей она состоит. Она состоит из Междуречья или Месопотамии и Леванта. Левант – это область вот эта вот как раз, к которой относится Сирия и Палестина. Это вот эта вот вертикальная часть плодородного полумесяца в данном регионе. Ну и Междуречье, соответственно, долина рек Тигр и Евфрат. Ну и если мы включаем в плодородный полумесяц также долину реки Нил, то и вот эта вот часть будет третьей частью плодородного полумесяца. Название было предложено знаменитым американским египтологом Джеймсом Брестедом. Почва этого региона достаточно плодородная для земледелия и животноводства. Почему это важно? Это важно потому, что раз эта почва пригодна для земледелия и животноводства, то есть того, в чем люди нуждаются, значит, люди будут по большей части селиться именно в этом регионе. Действительно, когда мы говорим о Древнем Ближнем Востоке, Древний Ближний Восток, то это прежде всего Междуречье, Левант и Египет. В первую очередь, потому что здесь наиболее плодородная почва. Конечно, люди были и в других регионах, но там были, скажем, эти другие регионы, они были отделены, по крайней мере, так скажем, они были отделены от данной части света горами и неплодородными землями. Поэтому здесь вот образуется такая относительно обособленная часть. Хотя нельзя сказать, что это почва самая плодородная в мире, хотя мы говорим о плодородном полумесяце, нельзя сказать, что его почва самая плодородная, плодороднее чернозема. Нет, речь не идет об этом. Речь идет о том, что она просто в своем регионе самая плодородная, потому что вокруг этот плодородный полумесяц окружен пустынями и горами, где почва менее плодородная. И поэтому вот в этой части света люди селились именно в данных долинах. Расположение Израиля. Израиль располагается примерно в середине плодородного полумесяца. Вы можете посмотреть вот здесь вот Мертвое море на этой карте. Соответственно, вот здесь вот рядом с Мертвым морем территория Израиля. Вы видите, здесь относительно узкий участок земли. И вот этот вот участок, он связывает между собой части плодородного полумесяца и все части тогдашней наиболее развитой цивилизации. Каким образом могло осуществляться сообщение между Междуречьем, со всеми цивилизациями, со всеми странами, которые располагались на данной области, и между Египтом и более южными частями Африки, Нубии и так далее? Каким образом может осуществляться связь между центрами древней цивилизации? Конечно же, через Израиль. Поэтому вот в этом стратегическое расположение Израиля. Он располагался как раз в центре между вот этими регионами. Ну, если взять еще Малую Азию и Европу, и народы, которые проживали на той территории, то они тоже могли сообщаться с Египтом, если по суху, то вот здесь вот через Израиль. Израиль располагается примерно в середине плодородного полумесяца, и он располагается на стыке трех континентов. С одной стороны у нас Европа на северо-западе, с другой стороны Азия на востоке, и с третьей стороны Африка на юге. Поэтому на некоторых древних картах Израиль рисовали в центре трилистника. Вот у вас в конспекте есть такая картинка, где в виде лепестков этого трилистника показаны континенты Европа, Азия и Африка, а в серединке располагается Израиль. Некоторые авторы именно так и воспринимали географическое положение Израиля. Считалось, что он был в центре тогдашнего мира. И это нетрудно понять, потому что действительно со всех сторон от него находились очень крупные державы, и их сообщение между собой должно было проходить либо через Израиль, либо рядом с Израилем. Следствия такого стратегического местоположения были следующие. Во-первых, как это влияло на торговые пути. Через Израиль проходили основные пути торговли. Это открывало двери для того, чтобы вести интенсивную, активную торговлю с другими странами. В книге пророка Иезекииля 27:17 говорится: «Иудея и земля Израилева торговали с тобою», говорится о Тире, городе Тире финикийском. «За товар твой платили пшеницу маннивскую», то есть из города Манниф в Аммоне, к востоку от Израиля, «и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом». Израиль показан как государство, которое ведет активную торговлю. Значительная часть дохода бюджета страны происходила от торговли. Может быть, поэтому до сих пор евреи такие талантливые торговцы бывают. Но не только торговые пути проходили через Израиль, но и военные пути тоже проходили через Израиль. В этом были свои плюсы и свои минусы. Дело в том, что Израиль часто оказывался на пути у воюющих друг с другом крупных держав. Израиль как армия, как государство, как источник ресурсов мало кого интересовал, потому что у него территория, ну, настолько маленькая, она, наверное, меньше Самарской области. Ну, или, мне кажется, меньше, чем Самарская область. Очень маленькая. Я сейчас уже просто точные цифры не помню, чтобы вам сделать конкретное заявление, такое конкретное утверждение. Израиль – это очень маленькое государство. Какие у него ресурсы? Практически никаких. Но из-за своего уникального местоположения Израиль оказывался очень важным для вот этих крупных государств. Египет, когда он воевал с Ассирией, или позднее с Вавилоном, или раньше с Хеттской империей, всегда их войска должны были проходить через Палестину, а значит, либо через Израиль, либо вблизи Израиля. Таким образом, спокойствие на этой территории и контроль над этой территорией были очень важны для любой империи. Поэтому, когда империя только-только формировалась и чуть-чуть обретала какую-то политическую стабильность внутри себя, она в первую очередь шла завоевывать Левант, то есть Сирию и Палестину, чтобы освободить себе вот эти вот торговые пути. 4 книга Царств, 23 глава, 29 стих описывает, как однажды фараон, египетский фараон Нихао, он шел навстречу с царем ассирийским, шел воевать против Ассирии, он должен был встретиться с ассирийским царем около реки Ефрат. Во дни Иосии пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. Причем тут Иосия, если царь египетский идет воевать с Ассирией? Дело в том, что Иосия на тот момент состоял в союзе с Ассирией. То есть он был связан с союзным договором. И значит, в рамках этого договора, если какое-то государство идет воевать против Ассирии, Иосия должен быть первым, кто остановит, кто встанет на пути у этого государства. И вот Иосии не повезло встать на пути у Египта, и в этом сражении, как вы помните, Иосия получил смертельное ранение и умер там же, в Мегиддо, в долине Мегиддо. Это была самая крупная долина в Израиле, или Изриэльская долина, ее еще по-другому называют. И именно там происходили крупные сражения, потому что это, пожалуй, единственная долина, в которой уместились бы очень крупные армии. Так вот, Иосия потому оказался в данном случае втянут в это сражение, что его государство занимало стратегическое положение. Пути крупных армий навстречу друг с другом шли через Израиль. Поэтому, как я уже сказал, все крупные державы были заинтересованы в том, чтобы захватить контроль над этой частью земли. Далее. Поскольку Израиль занимал такое стратегически важное положение, то это позволяло Израилю извлекать большую выгоду из таможенных сборов. Основные торговые пути проходили через Израиль, поэтому они ставили на всех дорогах, ставили таможенные посты и собирали эту таможню, эти таможенные пошлины. Третье царство, 10 глава, 14-15 стихи описывают времена Соломона, наибольшего расцвета израильской монархии. И там говорится, в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. Заметьте, что Соломон не только занимался золотыми приисками и добычей золота в каких-то регионах, мы знаем, что он посылал корабли в Афир, привозил оттуда золото, но вдобавок к этому он собирал пошлину от разносчиков товара и от торговли купцов. То есть все торговые пути, которые шли через Израиль, все караваны, которые шли через Израиль, они проходили на каждой стоянке, что-то платили. Они идут целый день, караван идет день, и он на этой стоянке платит за то, что останавливаются, разгружаются. Периодически платят также на входе в государство, платят свою таможню, свою таможенную пошлину, извиняюсь. Вот. И все это собирает Израиль. То есть получилось так, что Господь дал Израилю настолько уникальное местоположение, что они могли извлекать выгоду из воздуха, практически. Вот. Хотя Израиль сам по себе не имел большой территории, поэтому он не мог похвастаться огромными полями пшеницы и, может быть, не мог похвастаться большими цифрами населения. Но они, занимая такое стратегически важное положение, могли получать деньги просто так, просто за то, что люди проходили мимо них и платили им за право воспользоваться этой дорогой, за право безопасного прохождения по этой стране. Вот такое интересное местоположение, такой интересный подарок провидения для Израиля. Но поскольку, по тем же самым причинам, поскольку через Израиль шли торговые пути, и нужно было взимать пошлину, поэтому Израиль держал постоянную армию. В древние времена, и вот здесь вот мы затрагиваем вопрос, может быть, культурной географии или просто древней культуры, мы будем много таких вопросов затрагивать, они влияют тоже на наше понимание истории и в целом восприятие Библии. Вот, нужно понимать, что в древние времена мало какое государство, мало какая страна, или и мало какой город-государство могли позволить себе держать постоянную армию, потому что это было очень дорого. Представьте себе, солдат надо кормить, идея страйбата еще не была разработана столь досконально, как в наше время, да, поэтому использовать солдатов в качестве строительной рабочей силы еще не придумали, как-то это казалось странным. Вот. Но я иронизирую, конечно, на эту тему, вы понимаете. Вот. Но вот, чтобы просто так содержать целую ватагу в несколько тысяч мужиков, которые едят как кабаны, да, и ничего не делают, а просто это играют в оружие, ну, в ожидании того, что кто-то на них нападет. В войнушку играют, так сказать. Вот. Это далеко не каждая страна могла бы себе позволить. Поэтому, как правило, у большинства маленьких государств наподобие Израиля не было постоянной армии. Как же они воевали, спросите вы? Когда приходит супостат, они бросают клич по всей стране, гонцов рассылают по всем городам, и говорят, собирайся народ, кто в войнушку идет. Вот. И все население было армией этой страны. Все боеспособное население от 20 до 60 лет, как это было в Израиле, также примерно и в других странах. То есть они собирались, и тогда выходили уже народное ополчение. Но в Израиле было несколько иначе. Вдобавок к тому, что в случае угрозы собиралось все население, конечно, но вдобавок к этому Израиль был одним из немногих государств, которое держало постоянную армию. Чем диктовалось это? Это диктовалось необходимостью охранять таможенные пункты. Они должны были охранять сборы вот этих вот денег от набегов разбойников, поэтому в Израиле была постоянная армия. Второе царство, 8 глава, 6 стих упоминает постоянные войска у Израиля. «Поставил Давид охранные войска в Сирии и Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань». Необходимость была контролировать вот это государство и собирать дань с них. Соответственно, была постоянная армия, постоянные гарнизоны. Третье царство, 2 глава, 5 стих. «Ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израилева». С Авениром и Амисаем, как он умертвил их, и пролил кровь бранную во время мира. Заметьте, во время мира были войска и военачальники. Это объяснялось как раз тем же самым, что была необходимость собирать таможенные сборы и собирать дань, соответственно, охранять все это дело. Далее, таким местоположением Израиля объясняется желание всех ключевых держав контролировать эту землю. Из-за того, что, как мы уже сказали, через Израиль проходили и торговые, и военные пути, соответственно, все империи клали глаз на Израиль. И таким вот географическим местоположением, тем, что Израиль располагается на относительно узком участке плодородного полумесяца. Посмотрите, если вы на карту посмотрите, вы увидите, что здесь очень узкий участок. Этим объясняется тем, что основные подступы к Израилю были с юга или с севера. То есть, если бы Египет захотел подойти к Израилю, то он вряд ли бы это сделал с запада, поскольку здесь было море, и он вряд ли бы это сделал с востока, поскольку здесь была пустыня. Он мог это сделать только с юга, по одному из немногих южных путей. Если бы Вавилон захотел напасть на Израиль, то он тоже не смог бы это сделать с востока, потому что здесь была крупная пустыня. Здесь мелкие караваны могли бы пройти, если знать пустыню хорошо, в сопровождении какого-нибудь гида, который очень хорошо знал эту пустыню, они могли бы пройти быстро, чтобы нигде не потеряться и не застрять. Но для армии этот участок был непроходимым. Поэтому войска из Вавилона и из Ассирии могли прийти в Израиль только таким вот путем. Они должны были пойти сначала наверх, на север, и потом прийти с севера в Израиль. Поэтому, когда в Ветхом Завете говорится о царе Вавилонском или царе Ассирийском, они называются как? Не царями восточными, они называются царями северными, потому что, хотя в принципе Вавилон тот же самый, ну не настолько уж севернее Египта располагался, он располагался, ну просто к востоку больше, да, вот, но он назывался царь Вавилонский, назывался царем северным, потому что в Израиль они приходили именно с севера. Они же не могли посмотреть, израильтяне или вообще древние люди, не имели спутниковой фотографии, они не могли посмотреть на эту область с высоты самолета, да, так чтобы увидеть, как взаимно располагаются эти области. Они примерно представляли, куда надо идти, конечно, да, чтобы куда-то попасть. Вот. Но в их представлении путь в Вавилон лежал на север. Они должны были отправиться в сторону севера. Так вот, чаще всего враги угрожали Израилю либо с юга, либо с севера. С востока им угрожали только близлежащие мелкие государства. Это Аммон, Моав и Эдом. И то Эдом больше с юга нападал на Израиль. С запада тоже мелкое государство, это Филистия, филистимляне. Ну, там с северо-запада еще финикийцы тоже могли, но финикийцы больше морем были заняты, они на суше, как правило, не воевали, они слишком малочисленны были для этого. Вот. Поэтому все основные враги Израиля нападали либо с юга, либо с севера. И, как мы уже сказали, все государства Междуречья были для Израиля северными. Интересно, что когда, допустим, в книге пророка Даниила говорится о царе Северном, то многие люди, ну вот в новейшее время, многие толкователи, иногда и самобытные такие, доморощенные толкователи, может быть, просто в каких-то маленьких церквах, они, как правило, когда читали пророчество Даниила, то они относили пророчество о царе Северном, ну, к кому? К России, конечно, кто севернее Израиля. Но очень может быть, что Россия там и не будет фигурировать. Я не берусь, конечно, высказывать какие-то однозначные утверждения, поживем, увидим, но нужно учитывать такую особенность, что для библейских пророков Вавилон, Междуречье, территория современного Ирана и Ирака – это были цари северные. Поэтому, кто знает, может быть, царь северный в пророчествах Даниила – это вовсе не тот север, который в России или в Европе. Может быть, я не знаю, это предположение. Может быть, это и просто их ближайшие восточные мусульманские соседи. Кто знает, опять же, поживем, увидим. В связи с этим мне просто интересно провести некоторую параллель. Опять же, с сугубо гипотетическими предположениями, которые небезызвестный вам пастор МакАртур, известный, хороший такой консервативный американский пастор, высказывал на последней конференции в Киеве. Помните, когда он такую гипотетическую картину последнего времени с точки зрения, точнее, в сравнении с мусульманством, с исламом рисовал? Что ислам, ожидания последнего времени в исламе, и сравнивал их с ожиданиями последнего времени в Библии. Вот, и очень интересная картина получилась. Если это гипотетическое, опять же, я лишний раз подчеркиваю, исключительно гипотетическое предположение, это не то чтобы достоверное толкование, это исключительно гипотетическое предположение. Если вот это предположение, что антихрист будет из исламского мира, что имеет некоторые основания, если это предположить, то царем северным вполне может быть какой-то представитель из вот этих ближайших исламских государств Ирана и Ирака, которые лежат к востоку от Израиля. Но это исключительно предположение. Что касается географии, вернемся теперь в сферу более, как бы более твердой информации, более твердых фактов, не только предположений, вот, то нужно учитывать такую особенность, что вот эти вот цари Междуречья были для Израиля северными царями. И я привожу вам здесь примеры. В книге Иеремии, допустим, 10.22. «Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустыню жилищем шакалов». О каком опустошении говорит Иеремия? О нашествии царя Вавилонского, Навуходоносора. Заметьте, он называет Вавилон страной северной. Почему? Вот из-за этой географической особенности, потому что они шли к Израилю, они могли подойти только с севера. Также в пророке, у пророка Захарии говорится, уже после пленения будет. «Эй, бегите из северной страны, говорит Господь, и чуть дальше, спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Беги из страны северной, у дочери Вавилона, да, Вавилон называется страной северной. Почему? Вот мы с вами увидели на карте, почему. Ну и, наконец, последнее следствие такого расположения Израиля заключается в следующем. Израиль, благодаря такому стратегическому местоположению, мог влиять на весь мир. Мы можем много рассуждать о вопросе, почему Бог избрал именно эту землю для Израиля. Ведь когда-то Израиль не имел своей страны. Авраам жил в Месопотамии, сначала на юге Месопотамии, потом на севере Месопотамии, в Харане. Но он был из области Междуречья. И вот Бог, когда призывал его из Междуречья, теоретически мог бы дать ему любую другую землю. Но он сказал: «Я приведу тебя в эту землю, которую укажу тебе, и дам ее тебе и твоим потомкам». И вот мы можем рассуждать о том, почему Бог дал Израилю именно эту землю. Это не была самая плодородная земля. И, может быть, по другим каким-то особенностям она тоже уступала в чем-то другим землям. Может быть, у нее не самые красивые побережья, не самые бурные реки и не наибольшее количество воды. Есть все-таки и засушливые территории в Израиле, в Палестине. Почему Бог дал эту землю? Вот один из возможных ответов, и мне кажется, весьма вероятный ответ заключается в следующем, что Израиль занимал в это время стратегическое местоположение из-за того, что все основные пути шли именно через Израиль. Почему это было важно? Это было важно потому, из-за того, в какое время происходили все библейские события. Ведь подумайте, и события Ветхого Завета, и события Нового Завета происходили, подумать только, в то время, когда не было телевизора, не было радио и не было интернета. Поэтому как могли распространяться новости? Они могли распространяться только с караванами, которые шли из одного города в другой. Это был главный источник. Это было не сарафанное радио, а караванное радио. Самый главный источник для распространения всех новостей. И вот можно предположить, что Бог избрал для Израиля именно такое местоположение в центре между основными державами, между всеми центрами цивилизации на протяжении веков. Будь это хеттская цивилизация 12-11 веков, или разные месопотамские цивилизации от Шумерской 3-го тысячелетия до Вавилонской уже 1-го тысячелетия, и египетские цивилизации, которые испытывали взлеты и угасания на протяжении многих веков. Все время Израиль лежал как бы в центре между основными вот этими странами. И поэтому все новости в эти страны шли через Израиль. Поэтому у Израиля было действительно уникальное положение, чтобы благую весть, истину о Боге нести во все концы тогдашней земли, даже тогда, когда не было самолетов, радио, интернета и телевидения.